Дверь в вагон-ресторан оказалась закрытой. Трофимов постучал кулаком, ладонью, наконец, рукояткой пистолета. В шуме колес стук безнадежно растворялся. Он ударил сильнее, дверное стекло разлетелось, и звон долетел до служебного купе. Здесь по-человечески отдыхала от дневных трудов смена вагона-ресторана. Возможности отдыха на колесах сводятся к двум вещам — выпивке и совокуплению. Первая часть была завершена, и вся четверка готовилась переходить ко второй. Они не первый раз ездили вместе и достигли полного взаимопонимания. Трахались на глазах друг друга, менялись партнерами и другими доступными способами разнообразили дорожный секс. У всех была полная уверенность, что это один из элементов их разъездной работы, причем элемент совершенно безопасный, потому что работники общепита регулярно получают справки о всестороннем здоровье. И хотя все четверо прекрасно знали, чего стоят эти неряшливые листки с фиолетовыми штампами, но уверенность чудесным образом все равно сохранялась. Атмосферу возбуждения и сладостного ожидания разрушил звон разбитого стекла. «Это тот сучонок!» — шеф-повар вскочил, схватил попавший под руку железный совок и бросился к двери. «Подожди, Колян, я тебе помогу!» Игорь побежал следом, размахивая увесистой кочергой. В тамбуре было темно. Удары совка и взмахи кочерги выимели милиционеров в соседний вагон. Бабочкин извлек пистолет, но Игорь выбил его, и оружие отлетело на середину ковровой дорожки. «Не подходи, стреляю!» Трофимов тоже обнажил свой ПМ, но на заведенного Коляна это не произвело впечатления. «Убью, сука!» Он действовал так, как в десятках больших и малых драк, украшавших не слишком длинную и не имеющую других украшений биографию. «По стенкам размажу!» Массивный совок со свистом рассекал воздух. Старший сержант задрал ствол вверх и нажал спуск. Грохнул выстрел, пуля пробила декоративный потолок, железную крышу и унеслась в ночное звездное небо. «Я позову наряд!» — крикнул из-за спины Бабочкин, раздался топот, хлопнула дверь. Оставшийся один против двоих Трофимов направил пистолет на наступающего Коляна. Тот отмахнулся своим импровизированным оружием и попал по кончику затвора. Раздался металлический лязг и непроизвольный выстрел. Пуля пробила тонкую стенку купе и ударила в плечо лежащего на нижней полке человека. Уклоняясь от летающего вниз вверх совка, старший сержант отступал, но первые выстрелы как бы сняли подсознательный запрет. Он был готов стрелять еще. Теперь любой повод мог выбросить навстречу Коляну уже не предупреждающую, а останавливающую пулю. Но тот об этом не знал. В его скудном опыте подобных ситуаций не случалось. А на ошибках других он, как и положено по пословице, не учился. Поводом стал пистолет Бабочкина, валяющийся на затоптанной ковровой дорожке. Когда Трофимов в очередной раз шагнул назад, оружие оказалось между ним и шеф-поваром. Через секунду неукротимый Колян мог сменить совок на более эффективный инструмент убийства. Понятно, что за эту черту его мог пустить только полный кретин. «Стоять!» — страшным голосом крикнул милиционер, но нападающий не послушался, и он выстрелил ему в ногу, чтобы, как и положено, причинить минимальный вред. Тупой удар в бедро не остановил Коляна. Он шагнул еще, не чувствуя боли, только нога стала деревянной, словно протез. «Еще шаг, еще! Сейчас он достанет этого гада!» Трофимов выстрелил второй раз. Шестиграммовая полусферическая пуля пробила тельняшку, грудную клетку, сердце и застряла в позвоночнике. Вронив совок, Колян прижал ладонь к ране и на миг замер. В глазах промелькнуло понимание. Если бы отмотать ленту назад, он бы никогда не ввязывался в драки, не затрагивал незнакомых людей, не пер на пистолет. Но в жизни нет сослагательных наклонений. Обмякшее 100-килограммовое тело тяжело повалилось на твердый железный пол. Теперь перед Трофимовым оказался размахивающий кочергой Игорь. Он действовал по инерции в горячке. В его распоряжении оставалось лишь несколько секунд, и он не мог затормозить. Но и Трофимов со своим пистолетом были на взводе. «Стоять!» — прежним ужасным голосом выкрикнул старший сержант и почти сразу выстрелил. Кочерга отлетела в сторону, а сраженный кухонный рабочий опрокинулся навзничь. В коридоре остро пахло порохом и смертью. Застыли на своих койках парализованные ужасом пассажиры. Состояние старшего сержанта оцепенело. Он плохо понимал, что происходит, и будто бы со стороны наблюдал, как перевязывает разорванной майкой кухонного рабочего. Здоровенному парню в тельняшке первая помощь была уже не нужна. Тяжело бухая ботинками, вбежали сержанты наряда сопровождения, разоружили Трофимова и надели на него наручники. На ближайшей станции в поезд подсела оперативная группа. Трофимова и Бабочкина задержали и поместили в местный ИВС. Затем поезд покатил дальше. В пути проводился осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Следователя очень удивила пропавшая пуля. Пробив стенку купе, она неизбежно должна была поразить одного из пассажиров, но раненых там не оказалось. Угрюмый бледный мужик, лежавший на опасном месте, вообще заявил, что он спал и ничего не слышал. Группа из 10 человек просочилась в Тиходонск для того, чтобы совершить убийство. Точнее, убийства. 5, 8, 12, сколько получится. Чем больше, тем лучше, но не меньше 5. В целях конспирации все были гладко выбриты, хотя адаты требуют не осквернять бритвой лица, пока не свершился святой обычай мести. Но когда складывались адаты, патрули транспортной милиции не шерстили идущие с юга поезда, а на трассах не дежурили усиленные ОМОНом наряды ГАИ, перерывающие салоны и багажники транзитных автомобилей. Чтобы свести риск к минимуму, десятка ехала поездом Кисловодск-Москва в разных вагонах и на разных местах, растворившись среди не слишком многочисленных пассажиров. Они не везли ничего запрещенного, вели себя смирно, невзначай показывали попутчикам талоны использованных санаторных путевок и имели российские паспорта с тиходонской пропиской и не вызывающие подозрения национальностью. 5 числились армянами, 4 — осетинами, а рыжий — Ужах Исмаилов и вовсе русским — Иваном Петровым. Он был командиром хорошо подготовленной диверсионно-террористической группы, раскрыть которую волуховатые сержанты милицейского сопровождения или подвыпивший Бабочкин не имели ни малейших шансов. Для этого требовались заслоны из изощренно-бдительных волкодавов контрразведки СМЕРШ, действующих по законам военного времени и правилам прифронтовой полосы. Но те заслоны остались в далеких 40-х, а военное время и прифронтовые зоны, хотя и возродились в наши дни, но официально не признавались, поэтому расколоть диверсантов было никому. Вспыхнувшая в одном из вагонов стрельба встревожила группу. а у Скалиции Али по прозвищу Кинжал поймал даже случайную пулю, но все обошлось. Ранение оказалось сквозным, и в туалете соседнего вагона Исмаилов привычно обработал и перевязал ран, напоил пострадавшего нужными лекарствами и уложил на свое место. Самому командиру поспать не пришлось. Он толкался среди взбудораженных пассажиров, слушал разговоры и окончательно убедился, что происшедшее группе ничем не угрожает. Через 2 часа после прихода поезда, тщательно проверившись, боевая десятка прибыла на конспиративную квартиру. Внешне это выглядело вполне обыденно. К богатому особняку с небольшим интервалом подъехали 3 такси. И демонстративно оживленные молодые люди с цветами и пакетами вошли в охраняемую молчаливыми кавказцами калитку. Обычно так приезжают гости на семейное торжество. В данном случае так завершилась переброска банд группы, ставящей своей целью уничтожение офицеров Тиходонского СОБРа. «Нам нужно железо, самое простое. Пусть будет Макар или ТТ или Наган, все равно», — говорил Ужах, и его тонкие, жирно лоснящиеся губы дергались, как туловище раздавленной машиной змеи. Гостям приготовили тушеную баранину, и это был выраженный знак уважения в краю, где не разбирают чистых и нечистых животных, жест понимания, подчеркивающий общие корни приезжих и хозяина. Али Кинжал сидел за столом и ел вместе со всеми, демонстрируя полное презрение к полученной ране. Это тоже был жест демонстрации силы и несокрушимой воли, характерной для настоящего горского мужчины. 3-4 АКМа, пару лимонок, гость жадно выпил стакан минералки. Спиртного на столе не было вообще. И желательно познакомиться с кем-нибудь из милиции, чтобы был своим и... В наступившей тишине слышалась только работа мощных челюстей, но хозяину стало ясно, к чему клонит командир группы. И не очень полезным довел свою мысль до конца Ужах. Над столом снова сгустилась тишина. По кавказским обычаям к деловым разговорам приступают после еды, поэтому Гусейн Гусейнов молчал, подчеркивал недопустимость проявленной рыжим чеченцем поспешности. Они не были ни родственниками, ни даже соплеменниками. Их объединял ислам да общие интересы в торговле оружием, что позволяло называть друг друга братьями. Однако каждый из них понимал, что это не больше, чем красочная кавказская метафора. Криминальная азербайджанская группировка переживала не лучшие времена. Несколько месяцев назад убили их вожака, Эльхана Тахирова. Потом последовали обычные в таких случаях разборки, в которых погибло еще несколько человек, но власть в конце концов перешла к Гусейну. Он занял дом Эльхана, оставил его прислугу, охрану и жену, тем более что свою семью пришлось отослать на родину, там безопасней. Очень влиятельным конкурентом был Кондрат, но того застрелили менты, когда они всей кодлой нарвались на засаду в Чебуречной. Правда, опера не пользуются ТТ и не делают контрольный выстрел в голову, но братва в подобные тонкости вдаваться не стала. Только сам Гусейн помнит ту морозную ночь и выхваченное желтой вспышкой из тьмы изумленное лицо Кондрата. Он все равно был чужаком. По крови, вере, обычаям. Жалеть о нем не стали, как вышло, так и лучше. В группировке все улеглось. Теперь следовало добиться прежней стабильности в городе, но приезд группы Ужаха сулил новую волну кровавых разборок. Пистолеты и автоматы нужны не для азартных игр и не для охоты на оленей. Гусейном владели противоречивые чувства. С одной стороны, он должен был по-братски принять единоверцев и оказать им максимальную помощь. С другой, ничего, кроме вреда, это ему не принесет. Лучше всего, если бы беспокойные и кровожадные братья не приезжали вообще. Но они здесь. Они заканчивают трапезу, и через несколько минут он должен будет сказать свое слово. Не обязательно то, которое хочет сказать. Его связывали тысячи условностей и совершенно реальные опасения. За отказ вполне можно заплатить жизнью. От братской дружбы до смертной вражды расстояние бывает короче пистолетного ствола. Ужах отодвинул тарелку и вытер ладонью губы. Кто привык к войне, тот отвык от правил приличия. Он был голоден и имел дело к Гусейну. Он поел и изложил суть вопроса. Теперь он хотел получить ответ. Узкопосаженные черные глаза напоминали дуло двустволки. Его спутники, как по команде, тоже подняли головы. Казалось, от них пахнет землей, потом и пороховой гарью. «Железки найдем», — кивнул Гусейн. «А человека?» «Был один подходящий, но его убили вместе с Тахиром. Слышали про это?» Ужах отрицательно цыкнул. «Совсем не слышали», — удивился хозяин. «Такая бойня была. От них наших четверых убили». «А наших... знаешь, сколько поубивали?» — недобро прищурился рыжий. «Вот мы, сидящие за столом, пять близких родственников похоронили». Дуло двустволки пальнуло таким зарядом злобы и ненависти, что в душе Гусейна сдетонировали аналогичные чувства. «Разве я в этом виноват? Или мои люди?» — привстал он. «В конце концов, это его дом, это его территория, он здесь хозяин. И одного кивка головы достаточно, чтобы дерзкие пришельцы навсегда исчезли с лица земли. Тот, кто помнит только о своем горе и забывает о беде друга, может потерять дружбу навсегда. Извини, брат». Ужах прикрыл глаза и сложил ладони перед грудью. «Твоя беда — наша беда. Просто мы слишком ожесточили сердца». Показное смирение не могло обмануть никого в этой команде. На Кавказе знают — смиренный жест, примиряющая улыбка, кивок согласия — это тоже оружие. Такое же, как кинжал, спрятанный за спину руки. «Ничего, брат», — кивнул Гусейн в ответ и через силу улыбнулся. Он лучше многих знал лукавые обычаи гор. Когда все отправились отдыхать, руководители за чаем продолжали обсуждать свои дела, в комнату зашел один из помощников хозяина и что-то пошептал в привычно подставленное ухо. «Пусть зайдет», — скомандовал Гусейн и многозначительно взглянул на Исмаилова. «Присмотрись, может, тебе подойдет?» Тот покосился на высоченную резную дверь. «Здорово, Гусейн!» В комнату зашел человек в форме капитана милиции с одутловатым лицом прохиндея и пьяницы. Мундиры лицо в принципе не сочетались, но на подобные мелочи в этой стране уже давно не обращали внимания. «Слушай, друг, выручи, завтра у братана свадьба, одолжи свой мерс, чтобы красиво все было». Подобная фамильярность всегда коробила Гусейна. Он был на короткой ноге с большим городским и милицейским начальством, а этот жалкий участковый вел себя так, будто они с ним ровня. Но для пользы дела эмоции нужно скрывать. «Возьми, друг, какой разговор?» Капитан приободрился. Видно, в глубине души он опасался отказа. Отказ сразу бы обозначил разницу в их положении, которую он прекрасно понимал, хотя незаурядным нахальством скрывал это понимание. Не спрашивая разрешения, он присел к столу, достал из раздутого кармана сигареты, закурил. «Слышь, Гусейн, там наши ребята обижаются на Ильяса. Патрульным машинам не доплачивает, за новый киоск ничего не выставил. Ты бы ему сказал. Участковый вел себя так, будто они были компаньонами, ведущими одно дело, и разговаривали наедине. Присутствие незнакомца его совершенно не смущало. Очевидно, потому что он понимал, здесь все свои. И себя он считал своим для собравшихся в этой комнате. «Скажу». Хозяин посмотрел на Ужаха, тот прикрыл глаза. «Познакомьтесь, друзья. Это наш участковый Петр Владимирович, а это мой друг Иван», — дружески улыбнулся Исмаилов. «Петр Владимирович, человек со связями, почти всех в городе знает», — продолжил Гусейн и незаметно подмигнул. «Я выйду во двор по делам, а вы тут посидите. Петя, тебе водочки прислать? Стаканчик, да закуси чего, а то я не позавтракал». Когда Гусейн вышел, Ужах придвинулся поближе. «Слушай, друг, чего ты машину одалживаешь? Не можешь свою купить?» «У меня есть 99-я», — самодовольно ответил участковый. «Я же сказал, красивая нужна на свадьбу». «Так купи себе красивую». Петр Владимирович обиделся. «Купи, купи. На какие шиши?» «А я тебе денег дам». На плутовской физиономии проявилось выражение живейшего интереса. «Сколько?» Он даже не спросил, за что, и это окончательно решило его судьбу. «Да сколько надо будет? Или знаешь как? Я позвоню в Москву, и тебе пригонят хорошую тачку». «Это еще лучше, только чтоб не числилось в угоне». «Обижаешь, друг. Как можно? Ты из СОБРа кого-нибудь знаешь?» «Из СОБРа?» Принесли водку и закуску. Петр Владимирович со вкусом выпил и теперь с удовольствием закусывал. «Они с нами не дружат и бабки не берут. Злые, как собаки. Вам чего надо-то? Может, без них порешаем?» «Адреса надо. С десяток адресов. Лучше офицеров». Выражение лица капитана не изменилось. «Адреса. Надо подумать». Не выказывая презрения, Ужах смотрел на утоляющего голод человека в форме. Если бы эту свинью подстрелили несколько часов назад, она бы визжала и плакала. А если бы Али угрожали неминуемой смертью, он бы никогда не предал никого из своих, не говоря уже о предательстве за деньги. В этом и состоит разница между настоящим мужчиной и вонючим свиным салом. «Есть у меня один ход. Сделаем», — пробурчал Петр Владимирович, пережевывая бесплатное угощение.